в Грузии.
Последние новости рассказала Екатерина Безгачина. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить из-под стражи вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Его бывших коллег Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сегодня и завтра ожидает рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей. Украина обещает не воровать российский газ, даже если новый контракт с «Газпромом» так и не будет подписан. Пострадают ли европейские страны из-за очередной газовой войны Москвы и Киева? Министерство обороны России обнародовало данные о небоевых потерях за прошлый год. Главной причиной смертей в армии, по официальной статистике, остаются самоубийства. Правозащитники считают, что число смертей военнослужащих существенно занижено. Большие транспортные изменения в Санкт-Петербурге. Накануне Нового года открылась новая линия метро и заработала выделенная полоса для общественного транспорта на главной городской магистрали Невском проспекте. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, в мире спорта и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решение по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, который остается под стражей в больнице, несмотря на недавнее решение суда освободить его под залог в 50 миллионов рублей. Таких денег ни у родственников Алексаняна, ни у его адвокатов просто нет. Суд в Страсбурге постановил немедленно освободить тяжело больного обвиняемого до суда без всяких предварительных условий, то есть просто под подписку о невыезде. В постановлении констатируется, что в отношении Алексаняна российские власти нарушили 4 статьи Европейской конвенции по правам человека. Среди них право не подвергаться бесчеловечному обращению, право доступа к правосудию в разумные сроки и право на частную и семейную жизнь. У Москвы есть 3 месяца, чтобы обжаловать это решение, однако уже сейчас она его нарушает, поскольку оно вступило в силу немедленно. Напомню, Алексанян, которого обвиняют в мошенничестве, хищениях и неуплате налогов, находится под тюремной охраной в московской больнице. У него обнаружены СПИД на последней стадии и рак. А в Чите, где находится в СИЗО по новому уголовному делу против него бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, с сегодняшнего дня по четверг пройдет несколько судебных заседаний, на которых будет решаться его судьба и судьба бывшего главы группы Минотеп Платона Лебедева. Сегодня и в среду суд решит, продлять ли им в очередной раз срок содержания под стражей, а в четверг рассмотрит несколько кассационных жалоб адвокатов, причем специально для участия в этом заседании из Москвы в Читу прилетает руководитель следственной группы Валерий Алышев. Об этом сообщается на сайте адвокатов Ходорковского и Лебедева. Один из них, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювган, сейчас на прямой связи с нашей студией. Доброе утро, Вадим.
Да, доброе утро.
Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. И прежде всего, по горячим следам спрошу вас, как лично вы восприняли вчерашнее решение Страсбургского суда по жалобе Василия Алексаняна?
Вы знаете, Страсбургский суд в отношении Василия Алексаняна уже принимал предварительные решения, причем несколько, и требовал немедленного его освобождения. Поэтому вчерашнее решение, безусловно, оно логично, оно продолжает логику ту, которую занял Страсбургский суд и ранее, и это, конечно, хорошая новость, и это хорошая новость не только с точки зрения самого конкретного вопроса о том, что его содержание под стражей неприемлемо, но и с точки зрения того, что хотя бы где-то за пределами страны есть поддержка со стороны судебной власти, со стороны правосудия. Это, в общем, вселяет надежду, что через какое-то время, может быть, произойдут изменения в нашей стране в этом смысле.
Ждете ли вы каких-то изменений в ходе процесса по делу вашего подзащитного Михаила Ходорковского на этой неделе? Есть какие-то надежды на положительное решение или еще один Новый год, уже 6-й, если не ошибаюсь, бывшему руководителю ЮКОСа предстоит провести за решеткой?
С одной стороны, у нас надежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского, потому что в его ситуации без надежды, наверное, было бы очень тяжело, хотя и так нелегко. А с другой стороны, домой он, к сожалению, Новый год встречать приехать не сможет, хотя бы по той причине, что у него еще есть первый приговор, по которому он отбывает наказание, и там еще срок наказания достаточно большой, не отбытый. А что касается продления стражи, ареста как меры пресечения по второму обвинению, то это полное, абсолютное беззаконие. Говорить о том, что человек, который отбывает наказание в колонии, может куда-то скрыться или там на кого-то или на что-то повлиять, это, конечно, полный абсурд. Понимая это, следствие, каждый раз идя за продлением стражи, в суд говорит о том, что ну как же, у него же есть право освободиться условно-досрочно, поэтому надо, чтобы он был арестован по новому делу. То, не дай бог, освободят. Когда рассматривался вопрос об условно-досрочном освобождении, они приходили в суд и говорили, нельзя освобождать условно-досрочно, потому что его же надо по новому делу держать под стражей. Вот такой порочный круг, и таких порочных кругов они уже насоздавали, я имею в виду наши следственно-прокурорские власти, за эти годы уже насоздавали не один, и загоняют в них всю ситуацию и продолжают ее там держать.
В Читу приезжает руководитель следственной группы Валерий Алышев, и в четверг в суде будут рассматриваться сразу 5 кассационных жалоб адвокатов Ходорковского и Лебедева, в том числе и совместные их жалобы на действия следствия. В чем суть этих жалоб и с чем связано желание главного следователя лично присутствовать на этом судебном заседании? Как вы думаете?
Ну, вы знаете, мне трудно судить за господина Алышева, тем более, что его ждали на самом деле вчера еще в Чите в суде. И так и не дождались, и не увидели. Вместо него там был рядовой член следственной группы, другой. А Алышев так и не появился. Вот. Возможно, он просто захотел увидеть то место, которое они еще 2 года назад, без малого 2 года назад, объявили местом проведения предварительного следствия по делу, но в котором ни разу еще господин Алышев не был, так же, как и ни разу там не был ни один руководитель следственной группы до него, которые были господин Каримов, а потом господин Дрыманов. Никто из них никогда не посещал место, ими же объявленное как место предварительного следствия. Они управляют расследованием дистанционно, с помощью средств связи, сидя в Москве. Вот. Может быть, ему захотелось прокатиться и посмотреть, что такое Чита, и где там такое предварительное следствие ведется. Я хочу сказать другое, что даже если приехал бы не только господин Алышев, но сам господин Бастрыкин, председатель Следственного комитета, или генеральный прокурор Чайка, от этого позиция стороны обвинения ни по одному из вопросов, о которых вы упомянули, которые будут предметом судебного разбирательства, не стало бы ни на йоту убедительнее, потому что тут определяется не личностью присутствующего, а доказанностью и правовой, и фактической обоснованностью, которой нет ни по одному из дел, ни по одной из жалоб. И помимо жалоб защиты кассационных, еще будет ведь рассматриваться кассационное представление прокурорское. Это еще один тупик. То есть они с одной стороны, одной рукой они подписывают, что им нужно дополнительное время до апреля для того, чтобы завершить ознакомление с делом. А другой рукой они подписывают обжалование того, что отказано в ограничении этого самого срока ознакомления с делом. Они говорят, нет, надо ограничить в одно документе. В другом документе они говорят, нет, надо продлить, чтобы продолжать ознакомление. И вот ровно такая же позиция, просто со спецификой в каждом случае у них, по всем тем другим вопросам, по которым защитой поданы жалобы. Все эти жалобы поданы на незаконные действия следствия, на отказ в истребовании доказательств защиты, на отказ в принятии приобщить к делу те доказательства, которые защита сама приносит, на отказ разъяснить неясности, многочисленные неясности и тупики самого обвинения. Вот. Хотя это священное право обвиняемого, Конституции записанное, знать, в чем он обвиняется. И вот такое дело, которое не расследовано, которое состоит из сплошных фальсификаций, с которым даже непонятно, что хотели сказать, они пытаются завершить расследованием, чтобы избавиться от него и отправить в суд. Естественно, что и наши подзащитные, Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев, и мы, их защитники, всячески, как только можем, этому противодействуем и говорим о том, что сначала давайте, раз уж вы затеяли это следствие, ведете его несколько лет, так вы его проведите так, как закон этого требует, а потом будем говорить о завершении этого следствия и завершении ознакомления с материалами этого следствия. Вот, по большому счету, в этом суть всего того, что будет происходить в ближайшие дни в Чите.
Спасибо, Вадим. На прямой связи с нашей студией был адвокат бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Напомню, сегодня и завтра суд в Чите решает вопрос о продлении срока содержания под стражей Михаилу Ходорковскому и руководителю группы Минотеп Платону Лебедеву. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте в автокатастрофе в понедельник вечером погибли 6 и пострадали 17 граждан России. Прокуратура начала проверку фактов избиения журналистов милиционерами при разгоне митинга против повышения пошлин на ввоз иностранных машин, прошедшего в выходные во Владивостоке. Российский автомобильный завод «КамАЗ» с сегодняшнего дня приостанавливает производство до середины января. Министры энергетики ведущих стран-экспортеров газа собираются в Москве, чтобы выработать соглашение о газовом картеле. США выразили сожаление в связи с отказом России поддержать решение о продлении мандата миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Грузии. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Книга «Лес Стэндифорд. Человек, придумавший Рождество». Как сказка Чарльза Диккенса вернула автору успех и преобразила дух рождественских праздников. «Тайная жизнь аромата». Интервью с экспертом по запахам Эйвери Гилбертом. Фильм Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб». Как встречают Рождество в Белом доме. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Парикмахерша Френ Уильямс. Все эти интереснейшие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Из-за кризиса в Госдуме в этом году не будет новогоднего банкета. Для многих россиян каникулы продлятся не до 10 января, а целый месяц. По-прежнему одно из центральных мест в прессе занимает публикации на тему финансового кризиса в России.
Об этом сегодня пишут независимые газеты, причем и об этом, и о другом. Так вот, что касается банкета, ну тут действительно общего банкета не будет. Будут какие-то такие внутрифракционные, с позволения сказать, между собойчики. Но если вот какая-то такая экономия имеет место вот на таком официальном уровне, скажем, то личному потреблению депутаты никаких препятствий не чинят, и свидетельством тому различные выставки-продажи, о которых вот подробно пишут независимые.
Что это такое?
Это выставка-продажи, например, ювелирных брендов России, которые вот сейчас развернуты. И подробно описывается один из экспонатов этой выставки-продажи. Чудесной красоты копия храма Василия Блаженного на Красной площади, довольно крупная, судя по фотографии, которая сопровождает статью, выполнена из малахита, обсидиана, нефрита, мрамора, черного жемчуга, золота и прочих дорогостоящих материалов. Цена договорная, но, в принципе, где-то составляет порядка миллиона долларов. И, ну, есть, конечно, там экспонаты и значительно дешевле. Так что вот такое вот свидетельство. Что же касается россиян попроще, о которых вы упомянули, Марк, это работники различных предприятий, прежде всего автопрома, то тут действительно АвтоВАЗ, например, объявил, что конвейер останавливается 29 декабря и будет запущен 2 февраля. Прочие заводы автомобильные тоже, это касается и УАЗа, и заводов Форда во Всеволожске в том числе. И в итоге эксперты полагают, что вот такие объявленные большие праздничные каникулы из-за кризиса, затянувшиеся, приведут к резкому на 25% даже снижению промышленного производства в стране. Ну, тут посложнее ситуация в металлургической отрасли, потому что там невозможно остановить производство просто. Значит, там идут на сокращение рабочего дня и, в общем, какие-то прочие меры подобного плана тоже пытаются принимать.
Зато, может быть, качество автомобилей вырастет. Помнится, в советское время с большим предубеждением относились покупатели к машинам, выпущенным в первые недели после Нового года.
Совершенно верно, совершенно верно. Ну, тут вот, видите, в том, что касается УАЗа, как пишут, речь идет не о том, что они не должны, то есть им некуда девать автомобили, но у них уже склады забиты продукцией, так что, в общем, действительно, в это время ничего производиться не будет. Ну и, в общем, озаглавлено это публикация «Праздник длинный, но безрадостный». Напомню, это независимая газета об этом пишет.
Спасибо, Валерия. Сегодняшние российские газеты о предновогодних, если так можно сказать, последствиях финансового кризиса. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Игорь Кытманов, и у нас есть время узнать последние новости в мире спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Марк. Ну, наверное, вот этот выпуск мы практически полностью посвятим футболу. Начну я с такой новости, что четвертый розыгрыш Кубка Первого канала в 2009 году решено не проводить. После отказа нескольких российских клубов, в том числе «Спартака», «Динамо», «Рубина» и «Зенита», а также нескольких смен формата этого турнира, организаторы приняли решение отменить данные соревнования, чем вызвали недовольство украинских клубов, ну и, я думаю, также...
Которые были готовы участвовать.
Да, которые были готовы участвовать, ну и, естественно, я думаю, расстроилось руководство узбекской команды «Бунеткор». В принципе, для них это был шанс заявить о себе, наверное.
Сколько лет проводился Кубок Первого канала?
Три года до этого проводился Кубок Первого канала, и вот решено в этом сезоне не проводить. Ну, я думаю, понятно, наверное, организаторы должны в том числе и себя винить, потому что, к примеру, тоже московская «Динамо» отказалась только из-за того, что поменяли формат уже после того, как команда...
То есть из таких, ну, более-менее значимых турниров в межсезонье остается только Кубок Содружества?
Да, в принципе, который уже тоже, надо сказать, на ладан дышит, потому что уровень участников, прямо скажем, невысокий. Лондонский «Арсенал» готов заплатить «Зениту» 20 миллионов фунтов стерлингов за нападающего сборной России Андрея Аршавина. Вот такая новость появилась в английских, в британских СМИ. В январе Арсен Венгер намерен потратить половину выделенных руководством команды денег на трансфер россиянина. А вот агент Юрия Жиркова, Виктор Халапурдин, рассказал об интересе 5 зарубежных клубов к его клиенту. Информация достоверна, подтвердил агент Жиркова в интервью газете «Спорт-экспресс». Могу добавить, что помимо «Ювентуса» и «Барселоны», на Юрия имеют виды 3 ведущих клуба английской премьер-лиги. Мы сейчас ищем для игрока наиболее выгодный вариант. Когда какой-то из этих клубов официально оформит предложение о покупке Жиркова, оно будет направлено в ЦСКА, сказал Халапурдин. Так что, я думаю, вот в это межсезонье в российских клубах грядут большие перемены, в том числе и по составу. То есть уже в следующем чемпионате мы, наверное, увидим совершенно другие команды.
Спасибо, Игорь. О спорте сегодня говорим с Игорем Кытмановым. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к главным новостям дня. Первый вице-премьер правительства России, председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков отправил представителям Европейского Союза официальное послание, в котором заверил, что российский газопроизводитель будет выполнять все обязательства по контрактам. В то же время Зубков специально отметил, что Украина может дестабилизировать ситуацию, намекнув таким образом, что компания «Нафтогаз» может начать забирать топливо, следующее в Европу для собственных нужд. Однако из Киева такую возможность отрицают. «Газпром» отказывается подписывать с «Нафтогазом» контракт на будущий год, пока украинская сторона не рассчитается с долгами за поставки в году уходящем. А Украина пока не рассчитывается. И все это происходит на фоне не только экономического, но и политического кризиса в республике. В Киеве за ситуацией следит наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Несмотря на жесткие меры «Нафтогаза Украины», прекратившего подачу топлива своим должникам, включая и предприятия, обеспечивающие жителей многих городов теплом и горячей водой, долг самой государственной компании за полученный газ из России по-прежнему превышает 2 миллиарда долларов. До решения этой проблемы стороны не смогут подписать соглашение на 2009 год, а без этого документа «Газпром» грозит уже 1 января перекрыть вентиль Украине. Впрочем, в Киеве, ссылаясь на опыт прошлых лет, утверждают, что технически полностью невозможно прекратить подачу российского газа, который предназначен не только для Украины, но и для европейских государств, говорит руководитель Киевского центра энергетических исследований Константин Бородин.
Отбор газа из входящих газопроводов для потребностей Украины действительно остановить невозможно, поскольку нету запорной арматуры, которая отходила бы от больших магистральных газопроводов, которые пересекают территорию Украины в западном направлении. Из этой большой транзитной трубы нету запорной арматуры, чтобы остановить, ограничить потребление газа по пути следования этого газа. В случае, если задолженность не будет погашена, то будет так, как в 2006 году. Будут несанкционированные отборы, несанкционированное потребление газа на Украине, не весь транзитный газ будет доходить до потребления. потребителей Европы. Это однозначно.
В минувшем месяце украинский премьер-министр Юлия Тимошенко убеждала всех, что ей удалось договориться с российскими властями по газовой проблеме. Однако теперь очевидно, что «Газпром» отказался идти навстречу Тимошенко.
Во внутриполитической нашей украинской ситуации были заявления о том, что она до конца следующего года рассчитается по долгам Сбербанка СССР, что она переведет украинскую армию, сделает ее контрактной. Ничего этого нету. И, в общем-то, на Украине практически очень многие к пустопорожности ее заявлений уже привыкли. Я думаю, что у Тимошенко был большой кредит доверия у российского руководства в начале и середине текущего года. Однако российскому руководству, как мне кажется, уже понятно, что ее слова практически ничего не стоят, что она не тот человек, которому можно верить на слово и можно о чем-то договариваться.
Как утверждает украинская пресса, Тимошенко, в частности, не выполнила свое обещание о приватизации российским бизнесом Одесского припортового завода. Между тем, на Украине с новой силой разгорается противостояние между премьером и главой государства, которые перекладывают друг на друга ответственность за обострение финансово-экономического кризиса и призывают друг друга уйти в отставку. На этом фоне Ющенко заявил, что вместо нынешних почти 180 долларов новая экономически обоснованная цена на российский газ для Украины – $100 за 1000 кубометров. Кроме того, украинский лидер считает, что только его личное вмешательство в переговорный процесс позволит решить возникшие газовые проблемы в отношениях с Россией, продолжает Константин Бородин.
Под заявлением украинского президента есть определенные основания. В текущем году Украина получала российский газ со скидкой от среднеевропейских цен на уровне 50%. Если уровень скидки для Украины будет сохранен хотя бы где-то вот на отметке 50% к среднеевропейской цене, то ближе к концу года действительно цена $100 может быть. Она будет объективной, потому что по европейским контрактам «Газпрома» экспортная цена будет 220. Если бы Киев рассчитывался своевременно за газовые поставки, то, на мой взгляд, Украина вполне могла бы претендовать на сохранение цены, существующей в этом году, на цену $179.5 за 1000 кубических метров.
Первый вице-премьер Александр Турчинов надеется, что новая цена на российский газ будет установлена в рамках мировой тенденции удешевления энергоносителей, а также учитывая тот факт, что из-за серьезных проблем с реализацией российского топлива в Европе, его большие объемы долгое время будут находиться в украинских подземных хранилищах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Автомобилисты на марше, о гражданской активности автомобильной общественности и государственной поддержке автопрома говорим с руководителем Межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым, ведущий Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свобода в 9» правозащитники критикуют официальные цифры Минобороны о небоевых потерях в армии за прошлый год. Однако, даже если им верить, погибли более 400 человек, причем большинство в результате самоубийств. Сегодня в Москве в Большом театре состоится церемония прощания с выдающейся русской балериной Ольгой Лепешинской. В Санкт-Петербурге открылась новая линия метро и специальная полоса для общественного транспорта на Невском проспекте. В какой степени это поможет решить транспортные проблемы города и о чем забыли строители при реализации этих проектов? Ответы на эти вопросы сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье 6 человек погибли в результате пожара в сауне развлекательного центра «Норд», сообщили в МЧС. Сигнал о возгорании был получен поздно ночью. В течение часа огонь был потушен. Причины пожара неизвестны. В Египте в автокатастрофе в понедельник вечером погибли 6 и пострадали 17 граждан России. Группа туристов возвращалась в Шарм-эш-Шейх с экскурсии. Прокуратура начала проверку фактов избиения журналистов милиционерами при разгоне митинга против повышения пошлин на ввоз иностранных машин, прошедшего выходные во Владивостоке. Российские правозащитники проведут в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дела о терроризме и шпионаже. Российский автомобилестроительный завод «КамАЗ» с сегодняшнего дня приостанавливает производство до середины января. В Гвинее на 75-м году жизни после продолжительной болезни умер президент страны Лассана Конте. Он руководил страной в течение 24 лет. Вашингтон выразил сожаление в связи с отказом Москвы поддержать решение о продлении мандата миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Грузии. Американский суд приговорил к пожизненному заключению члена движения «Талибан», признанного виновным в распространении наркотиков и поддержке терроризма. Индия передала Пакистану письмо, которое, как утверждают в Дели, было написано одним из участников нападений в Мумбаи в прошлом месяце. Тогда погибли 170 человек. Пакистан не признает, что террористами были пакистанцы. В Албании принят закон, запрещающий бывшим сотрудникам секретной полиции работать в государственных учреждениях.
Это «Свобода в 9». Главной причиной гибели солдат-срочников в российской армии остается суицид. Министерство обороны опубликовало ежегодный отчет о небоевых потерях. Из него следует, что всего в вооруженных силах за 11 месяцев этого года в результате происшествий и преступлений погибло 427 военнослужащих. Правозащитники считают, что эти цифры существенно занижены. По их мнению, ситуация со смертностью солдат в российской армии катастрофическая. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Статистику случаев гибели военнослужащих российской армии на днях на своем сайте опубликовало Министерство обороны. Это ежегодные обновляющиеся данные официального ведомства. Согласно им, в этом году в вооруженных силах погибло 427 человек. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец присутствовал на заседании комиссии по делам военных при Общественной палате России, где были представлены данные Минобороны и других силовых ведомств о гибели военнослужащих. Как отмечает Баранец, российская армия по числу погибших значительно обошла все остальные военные и силовые структуры.
Что касается цифры 400, я ее не то что 3 раза, я ее 30 раз проверял. И должен вам сказать, что вот эта цифра, которая прозвучала из-за стен Минобороны, она очень близка к истине. Я не скажу, что эти цифры сенсационные, что там рост в разы. Нет, там, насколько мне известно, речь идет о пределах 10 человек. Рост больше по сравнению с 2007 годом. Но рост есть, и причин для этого великое множество. Это и дедовщина на первом плане, это и слабая подготовка контингента, качество контингента очень печальное, поскольку в ряды солдат часто попадают люди, которые имели касательство и к наркотикам, и к алкоголизму, и к милиции, и к преступлениям. Зачастую смерть или убийство солдата, оно как раз и зависит от той среды, в которой он находится.
Председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова официальной статистике не доверяет.
По статистике я не уверена, что Министерство обороны обладает всей полнотой информации, потому что от Министерства обороны очень многое скрывают. Вся эта система, которая еще плохо реформирована, вот она работает на убиение молодых людей.
Военное ведомство России основной причиной гибели военнослужащих называет суицид. По данным Минобороны, в этом году покончили жизнь самоубийством 215 человек. Психиатры же утверждают, что по статистике гибели приводит лишь каждая 20-я попытка самоубийства. Подтверждает точку зрения специалистов председатель комитета солдатских матерей Калининградской области Мария Бонцлер.
Из этих суицидов, которые официально считаются, очень малая часть действительно является суицидом. Человек, чтобы как-то наказать насильников и рассказать людям о том, что происходит в армии, он совершает вот это визуальное и протестное самоубийство. Но, я думаю, более половины этих самоубийств – это замаскированные убийства. Что касается ситуации в армии сейчас, ситуация очень серьезная. Меньше преступлений не становится.
Такова точка зрения председателя комитета солдатских матерей Калининградской области Марии Бонцлер. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии? Наш корреспондент Екатерина Лушникова задала этот вопрос прохожим на улицах Кирова.
Положение в российской армии на букву «Х», и не надо думать, что оно хорошее. Допустим, обеспечение нашей армии далеко от совершенства, уставы далеки от совершенства. Ну и, естественно, извечная беда, гипертрофирование дружинного строя, то есть дедовщина по-русски.
О российской армии я стараюсь о ней не думать, потому что мне в нее скоро идти.
Не знаю, ничего хорошего нет там. Ну что мы целыми днями делали, мы там прибирались целыми днями. Хуже, по-моему, уже некуда. Сейчас сравнить американскую армию, нашу. Но у нас портянки, сапоги, зимой двое портян. А в американской армии там все равно как бы одежда удобнее и все. То есть у нас даже взять по одежде так даже служить-то мне тяжелее.
По-моему, все хорошо. Люди плохие иногда находятся. Среди командиров и солдат. Исполнительность, еще раз исполнительность должна быть в армии. А солдат должен быть на службе находиться, исполнять любые приказания, любые.
Вот как показывал Караулов, ребятам одели противогазы и заставили их маршировать. А что сами-то они не думают о себе, что это так делать нельзя? Мне было 18 лет, и я дурные приказы не исполнял.
Если бы у меня был сын, я бы обязательно сказала, чтобы он служил в армии. Потому что все равно это какое-то, вот понимаете, что это такое мужское дает. Тем более сейчас ввели год всего, это просто стыдно, год не отслужить в армии, откосить.
Армия перспектив особых не вызывает, так как я не хочу связывать с ней для свою дальнейшую жизнь. Ну, если я схожу в армию, то думаю, что потеряю лишний год. В то время как бы здесь я мог устроиться на работу и уже получать опыт в сфере своей профессии.
Так, идет реформа российской армии. Всех сокращают пенсионеров, сокращают школу прапорщиков. И как бы они все теперь освобождаются, армия, от ненужного тыла, которого создавали очень много, и который, как бы, как они сказали наши правители, наша армия превратилась в хозяйственные организации.
Сокращение идет бесплановое, ничем не оправданное. Где потом будут набирать военных специалистов настоящих, неизвестно.
Я сам бывший военный, работаю в госпитале военном. Сейчас буду подыскивать работу другую, гражданскую. Сокращают все госпиталя по округу, 12 госпиталей. Как это будет выглядеть вообще после того, как нас разгонят? Где будут лечиться офицеры и солдаты? Тоже непонятно. Где будут лечиться военные пенсионеры, которые тоже по закону ветерана должны лечиться в военных лечебных учреждениях?
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, представляете ли вы себе реальное положение дел в российской армии. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Власти Китая закрыли доступ для своих граждан к сайту газеты «Нью-Йорк Таймс». Об очередном случае интернет-цензуры на государственном уровне и других новостях из мира высоких технологий рассказывает Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что доступ к ее сайту заблокирован с территории Китая. Власти Китая уже блокировали сайты BBC и «Голоса Америки», но затем доступ был восстановлен. Китай объясняет цензуру в интернете необходимостью защищаться от ресурсов, которые направлены против национальных интересов. О цензуре в китайском интернете рассказывает Владимир Губайловский.
Во время Олимпиады по требованию Международного олимпийского комитета доступ к международным ресурсам из Китая был практически свободным. Но осенью начались проблемы. Власти периодически блокируют YouTube и китайский сегмент Википедии. Обращения к поисковым системам Google и Yahoo автоматически перенаправляются на китайские поисковики. Репортеры «Без границ» регулярно называют Китай страной, где нет информационной свободы. Единственным местом в Китае, откуда доступны любые международные ресурсы, является Гонконг.
Новости коротко. Специалисты компании «Франс Телеком Марин» приступили к ремонту трех поврежденных подводных оптоволоконных кабелей. Кабели были повреждены в море между Сицилией и Тунисом. Как предполагают специалисты, оптоволокно было разорвано якорем корабля. Скорость обмена интернет-трафиком между Европой и Азией снизилась в два раза, но после того, как Египет подключил резервные кабели, пропускная способность восстановилась на 60%. По сообщению журнала Economics Times, в Индии 6 января 25 миллионов сотовых телефонов будут отключены. Отключение коснется всех телефонов, у которых изменен серийный номер. Этот номер является уникальным для каждого сотового телефона. Как правило, у похищенных телефонов серийный номер изменяют. Индийские власти предполагают, что такими телефонами могут пользоваться террористы. Компания Virgin Galactic в пустыне Мохаве провела первый полет самолета, который будет разгонять частный космический корабль Spaceship Two. Самолет представляет собой конструкцию из двух фюзеляжей, между которыми будет подвешиваться космический корабль. Самолет должен поднять корабль на высоту 18 километров. После этого корабль будет отстыкован и поднимется на высоту более 100 километров. В космическом корабле 8 мест. Уже продано 250 билетов по 200 тысяч долларов каждый. Полеты должны начаться в 2010 году.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в Большом театре состоится церемония прощания с выдающейся русской балериной Ольгой Лепешинской, после чего она будет похоронена на Веденском кладбище Москвы. Лепешинская скончалась в минувшую субботу на 93-м году жизни. О легенде русского балета в материале Тамары Леленковой.
Ольга Лепешинская говорила: «Я даже старше революции, и за свою долгую жизнь действительно она успела сделать многое. Стать первоклассной балериной, получить 4 сталинские премии, дать бесчисленное количество концертов на фронтах Великой Отечественной войны, преподавать в Риме, Будапеште, Вене, Стокгольме, Мюнхене, просто помогать людям». Сегодня об Ольге Лепешинской рассказывают те, кто ее знал лично или видел на сцене Большого театра. Вадим Гаевский, историк балета.
Балерина, конечно, была совершенно блестящей и уникальной. Она была самая смелая балерина, которую я видел в своей жизни. Она вносила на сцену дух вольности, абсолютно не присущий ни петербургской школе, ни вообще тому, что мы называем советским искусством. У нее были разнообразные жанровые качества, но прежде всего она лучше всего была, конечно, в комедийных ролях. Она создала даже свой жанр, жанр высокой и даже романтической комедии, большого при этом стиля.
Михаил Лавровский, народный артист СССР, принимал участие в нескольких спектаклях, в которых танцевала Ольга Лепешинская.
Она действительно была, помимо балерины, выдающаяся артистка. И на свой период Ольга Васильевна сделала огромный рывок и помогла последующим поколениям в развитии техники женского танца. Техники Стручковой и Плесецкой, и потом уже Бессмертного, Максимова и так далее.
Ольга Лепешинская прослужила в Большом театре 30 лет. О балерине вспоминает педагог-репетитор Большого театра Валерий Лугунов.
Она была добрым человеком. Например, когда я пришел сам в театр, она была в этот момент административным руководителем по поручению Леонида Михайловича Лавровского. И увидя мои способности, сразу же сказала, чтобы я танцевал довольно трудные вещи для себя, например, вот крестьянская ПДД в первом акте в «Жизели». И после этого я пошел расти уже как танцовщик в Большом театре. Она обладала еще большим колоссальным прыжком. Например, в «Красном маке» она делала мужские козлы. Так сделать никто не мог, только мужчины могли так сделать. А вертелась она как никто, за ней не мог угнаться оркестр. Так что влияние такой балерины, конечно, уникально. И память о ней сохранится, я думаю, у многих. А у меня тем более.
Сегодня память о таланте Ольги Лепешинской окончательно станет легендой. А на газетных скрижалях напишут: похоронена одна из величайших балерин 20 века. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Египте в автокатастрофе в понедельник вечером погибли 6 и пострадали 17 граждан России. Прокуратура начала проверку фактов избиения журналистов милиционерами при разгоне митинга против повышения пошлин на ввоз иномарок, прошедшего выходные во Владивостоке. Российские правозащитники проведут в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дела о терроризме и шпионаже. США выразили сожаление в связи с отказом России поддержать решение о продлении мандата ОБСЕ в Европе и Грузии. В Албании принят закон, запрещающий бывшим сотрудникам секретной полиции работать в государственных учреждениях. В США суд приговорил к пожизненному заключению члена движения «Талибан», признанного виновным в распространении наркотиков и поддержке терроризма. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Отменено решение о строительстве дороги через Химкинский лес. Компенсации родственникам погибших в автокатастрофе в Израиле начнут выплачивать компенсации только в следующем году. В Подмосковье выросло число приемных семей, а в Петербурге – частных туристов из Европы. Подробнее об этих и других новостях из двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Мэр подмосковных Химок отменил собственное распоряжение трехлетней давности, по которому предусматривалась вырубка химкинского леса под скоростную автотрассу Москва-Санкт-Петербург. Защитники леса считают это своей победой и объясняют действия властей опасением проиграть предстоящие выборы главы города, в один день с которыми мог пройти и референдум по отмене того самого распоряжения. Петербург. Выплаты компенсации родственникам погибших петербуржцев в автокатастрофе под Эйлатом начнутся не раньше следующего года. Средства для выплат предоставит город, компания, отправлявшая своих сотрудников в командировку, а также израильская компания, которой принадлежит автобус, попавший в ДТП. 15 пострадавших продолжают лечение в израильских клиниках, а 8 самолетом МЧС были доставлены в Петербург. 2 на лечение в городские больницы, 6 в Институт скорой помощи имени Джанилидзе, рассказал на пресс-конференции директор института Сергей Богненко.
Направление эвакуации, по сути дела, места дальнейшего лечения определяли, исходя из вот интересов конкретного больного, с учетом той патологии, которая у него есть. Психологически, как говорят врачи в Израиле, все они хотят продолжать лечение в Петербурге, но понятно, что для части больных понятие транспортабельность относительное.
Москва. В Подмосковье число приемных семей в этом году увеличилось до 1500. Воспитывается в них более 2500 детей. Более 400 детей-сирот получили квартиры, на которые из областного бюджета было выделено 800 миллионов рублей. Такая же сумма, запланированная на будущий год. Петербург. За 9 месяцев этого года число частных туристов в городе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и на 30% число круизных туристов. Власти, подводя промежуточные итоги 5-летней программы туристического развития Петербурга, отметили, что в этом году на 1300 гостиничных номеров стало больше, но высокие цены в отелях по-прежнему отпугивают туристов, поэтому с владельцами отелей будет обсуждаться ценовая политика. Москва. Руководитель Мосводоканала Станислав Хроменков утверждает, что почти 50% продающейся в Москве бутилированной воды – просто дополнительная очищенная вода из-под крана, а не родниковая, как думают многие покупатели. Об этом он заявил на одном из заседаний комиссии Мосгордумы, где обсуждали целевую программу «Чистая вода Москвы». Петербург. На Васильевском острове построят театр Аллы Пугачевой. Городские власти одобрили проведение изыскательских работ для строительства, которое начнется в будущем году в устье реки Смоленки. Инвестиции в проект оценивают примерно в 300 миллионов долларов. Москва. В прошедшие выходные в московском зоопарке наконец уснули медведи. 3 бурых и 2 гималайских залегли в зимнюю спячку на месяц позже обычного, как только пришли холода. Новости Москвы и Петербурга, 23 декабря, Вера Володина.
Еще об одной новости из Санкт-Петербурга подробнее. Накануне Нового года здесь произошло 2 важнейших для города события. Открылась новая ветка метро и нововведение по европейскому типу, выделенная полоса для общественного транспорта на Невском проспекте. Решит ли это транспортные проблемы Петербурга и какие недочеты уже обнаружили эксперты, рассказывает Татьяна Вольская.
Новая станция метро «Волковская», открывшаяся в выходные, начала строиться еще в советские годы. Она была обещана горожанам в 89-м году, но в 90-е годы строительство было заморожено. На этом месте когда-то был поселок Волково, теперь тут спальные районы, а под ними на глубине 60 метров новая станция, в вестибюле которой мозаики во флорентийском стиле с изображением сцен из жизни уже исчезнувшего поселка. Эта станция первая в 5-й ветки петербургского метрополитена. Ее 4-этажный пятиугольный павильон находится на углу Касимовской и Бухарестской улиц. Из павильона вниз в вестибюль, отделанный гранитом и мрамором, ведут 4 эскалатора. Почти одновременно открылась и Звенигородская станция, которая, правда, пока работает только в качестве пересадочной через Пушкинскую, так что пассажиры с Волковской уже могут пересаживаться на первую линию. На полную мощность эта станция заработает после Нового года, как и Спасская, которая уже полностью готова, но поскольку на ней впервые использованы эскалаторы нового типа, изготовленные на петербургском Кировском заводе, они требуют более долгой отладки. Эти эскалаторы более мощные, они увеличивают пропускную способность станций. Вполне возможно, что в Петербурге может быть налажено постоянное производство таких эскалаторов на Кировском заводе, и тогда при строительстве новых и реконструкции существующих станций можно будет получить существенную экономию. экономию. Новые эскалаторы предполагается использовать и при реконструкции станции Нарвская. Станция Волковская – это подарок в первую очередь для жителей района Купчино, говорит первый заместитель председателя Петербургского комитета по транспорту Станислав Попов.
Ну, это серьезно облегчит возможность доехать до центра города путем использования скоростного транспорта, в данном случае подземного. Пока на Спасской идут работы по тестированию работы эскалаторов, как только они будут закончены, Спасская сразу будет открыта.
Тогда же заработает и новая схема движения под землей. Но даже такое радостное событие, как открытие новой ветки, не решает проблему перегруженности центральных станций метро.
Раньше жители Купчино доезжали до ветки, которая была электросила, да, там пересаживались и ехали в центр города. Отчасти она решит эту проблему, но, безусловно, у нас вообще в целом линия радиальная, все пересадки считаются в центре города. Это проблема исторически сложившихся транспортных потоков, и то, что у нас в центре размещаются офисы, и увеличивается количество офисов, усугубляет ситуацию. Необходимо развивать офисы на периферии в районах. С этим нужно не то, чтобы бороться, а нужно улучшать работу по наземному транспорту, развивать выделенные линии наземного транспорта, чтобы люди меньше пользовались подземным.
Выделенная линия на Невском проспекте как раз и открылась одновременно с новыми станциями метро. Но у автомобилистов к этому событию много вопросов. Например, как теперь поворачивать направо?
Заезд на выделенную полосу разрешен для перестановки и поворота направо. Пропускная способность должна увеличиться за счет того, что правая полоса раньше была забита автомобилями, а сейчас она должна быть свободна для проезда общественного транспорта.
Ну хорошо, автобус промчится со свистом по выделенной полосе, а дальше опять упрется в пробку.
Вот эту задачу мы пытаемся разрешить с точки зрения кольцевания выделенных полос и наличия их на всем протяжении на магистральных маршрутах. Она, конечно, непростая задача, но будем стараться ее решать, чтобы это не кусками было, а целыми линиями. Дальше мы планируем Косыгина, то есть это через Александро-Невский мост, Косыгина, вот эту часть города, может быть объединена в единую целую линию.
Денег на выделенную полосу потрачено немало. На Староневском проспекте заменили тротуары и фонари, на всем Невском сделали новую дорожную разметку, сейчас же спрятавшуюся под слоем жидкой соленой грязи. Да и парковки, сделанные на некоторых участках, съедают первую полосу, так что скептики уже сегодня осторожно сомневаются, будет ли работать эта полоса. Возвращаясь к новым станциям метро, наверное, стоит сказать, что ни пандусов, ни иных приспособлений для инвалидов в вестибюлях этих станций не замечено, как будто в городе никто и не слышал о помпезной и, опять же, затратной программе «Толерантность».
Ну, с этой точки зрения, я, честно скажу, еще сам станции не оценивал. Я помню, что разговор шел о том, что должны быть сделаны соответствующие устройства для использования этой категории. Не задавался вопросом, но своему стыду. Проверь обязательно.
Хотя нетрудно предположить, что проверять эти вещи нужно было несколько раньше. Что касается кольцевой линии, столь необходимой городу, то, к великому сожалению, ее нет даже в долгосрочных планах.
Полукольца, они предусматриваются в программе развития метрополитена, в том числе и по надземному экспрессу планируется связать станции метрополитена между собой. Это просто такой же скоростной транспорт, только надземный.
Но надземный экспресс из-за кризиса уже под вопросом. А часть горожан, как ни парадоксально, с вводом новых станций останется в проигрыше, поскольку с изменением схемы движения им придется делать пересадку, которой раньше не было. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 23 декабря.
Театры. Театр «Школа драматического искусства» представляет сегодня спектакль «Смерть дикого воина». Это совместная работа театра и ансамбля Татьяны Гринденко «Опус пост». Композитор Владимир Мартынов. Тексты Даниила Хармса и Льва Толстого. Режиссер Игорь Яцко. А в театре-студии Олега Табакова этим вечером спектакль по прозе Фолкнера. Он называется «Когда я умирала». Режиссер Миндаугас Карбаускис. Роли исполняют Евдокия Германова, Михаил Хомяков, Полина Медведева, Сергей Беляев. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрия Башмета и молодого российского пианиста Александра Мельникова. В программе произведения Игоря Стравинского, Бенджамина Бриттена, Пауля Хиндемита. А в Московском доме музыки концерт немецкой певицы Симоны Кермис, известной своим прекрасным сопрано, экстравагантными костюмами и экспрессивной сценической манерой. В Москве она выступит со своим любимым репертуаром – музыкой итальянского и немецкого барокко. Вы выставки. В Центре современного искусства «Винзавод» выставка обложек журнала «Esquire», созданных знаменитым американским дизайнером Джорджем Луисом, рекомендует Елена Фанайлова.
Арт-директор американского журнала «Esquire» с 1962 по 1972 год Джордж Луис, возможно, третий после Бродовича и Либермана король американской полиграфии. Выставку Луиса следует смотреть всем, кто имеет отношение к дизайну и журнальному производству, а еще любителям комиксов и ценителям всего изящного. На обложках Луиса Энди Уорхол тонет в банке томатного супа. Шутка касается любви Энди к этому продукту питания, который он превратил в объект изображения. Самый злобный американский боксер Сони Листон изображен в виде Санта-Клауса. Это рождественская обложка. Дочери Сталина Светлане подрисованы отцовские усы. Писатель Норман Мейлер вызывал Луиса на боксерский поединок за то, что художник изобразил его Кинг-Конгом в схватке с известной феминисткой. В 80-е Джордж Луис ушел на телевидение и превратил MTV из визуальной мусорной свалки в самый популярный канал планеты. Он делал ролики для Мика Джаггера и Боба Дилана. Сегодня Луису под 80, но он с молодым задором выкладывает свои рекламные ролики на Ютубе и критикует молодых коллег за консерватизм. Выставка Луиса на Винзаводе – одно из последних мероприятий года, к просмотру обязательных.
Кино. На экранах Москвы традиционная голливудская рождественская комедия. В этом году российским зрителям предложено посмотреть фильм «Четыре Рождества» в комедийной форме, подталкивающего зрителя к мысли о важности семейных ценностей в жизни. Главные роли в фильме сыграли Винс Вон и Риз Уизерспун.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Насколько опасен первый прецедент внесения поправок в Российскую Конституцию? Об этом говорим с членом Политсовета движения «Солидарность», бывшим депутатом Госдумы Александром Осовцевым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пинают, бьют, руки
мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали.
Там были репортеры и гости, которых не пустили в здание.
При попытке взлететь сошел со взлетной полосы и загорелся пассажирский
свободный бой. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.